Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Требования к богослужению. Часть первая.
Евангелие от Марка, 14 глава, стихи с 12 по 26. Первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того: «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, усланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сеясь кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Прочитанный нами отрывок интересен, для меня особенно интересен и в каком-то смысле уникален. Уникален он потому, что рассказывает о том, каким должно быть богослужение в Новом Завете. Здесь в нашей церкви мы много говорили о признаках истинной веры, мы много говорили последние годы о признаках истинной церкви, но не так много мы говорили о признаках истинного богослужения. А ведь мы знаем, что люди, оценивая церковь, как правило, или чаще всего, не оценивают ее богословие, потому что многие не разбираются в богословии. Люди, как правило, оценивая церковь, оценивают, как проходит в этой церкви богослужение. Богослужение – это лицо церкви. И Новый Завет немного говорит о том, каким должно быть богослужение. И наш отрывок является одним из немногих, дающих общее направление того, каким должно быть коллективное поклонение в Новом Завете. Нередко миссионеры, организующие новые церкви, или молодые пастыри, только что приступающие к служению, задаются вопросом: как организовать богослужение? Как в той деноминации или как в этой? Вы знаете, что иногда в одной деноминации, в разных поместных церквах богослужения проходят по-разному. И порой молодые служители в замешательстве, они не знают, каким должно быть богослужение. Если бы они жили в Ветхом Завете, там все очень просто, четко все расписано. В Новом Завете нет таких детальных рекомендаций. Существует множество мнений. И, слыша эти мнения, люди порой теряются. Я приведу некоторые взгляды на богослужение. Например, одни говорят, что к богослужению необходимо тщательно готовиться. Другие говорят: нет, готовиться не нужно. По их мнению, подготовка лишает свободы и простоты во Христе и ограничивает действия Святого Духа. Поэтому в таких церквах к богослужению не готовятся. Проповедники порой узнают о том, что им приходится проповедовать прямо во время богослужения. Также по ходу служения желающие могут что-то сказать, высказаться, прочитать стихотворение. В харизматических церквах люди вскакивают и говорят: «У меня откровение, у меня откровение!» И они выходят вперед и рассказывают то, что им приснилось или что-то еще. Одни говорят, нужно готовиться, другие говорят, не нужно готовиться. Некоторые считают, что на богослужение можно пускать всех желающих, а некоторые говорят, что отлученных от церкви пускать нельзя. Сторонники одной крайности считают, что на богослужение основное внимание должно акцентироваться на чувствах. Сторонники другой крайности говорят, чувства вообще не важны во время богослужения. Главное – это понимание. Как разобраться среди множества столь противоречивых мнений? Понимаете ли вы, каким должно быть богослужение в церкви? Знаете ли вы, как организовать богослужение, угодное Богу? Еще раз хочу сказать, в Ветхом Завете все было проще. Бог подробно описал, каким должно быть богослужение в скинии, в храме. Так стоять, вот это посыпать, вот так поливать, вот этим кропить. Все вот подетально расписано. Бог подробно описал, как отмечать религиозные праздники. В отношении праздника Пасхи имелась подробнейшая инструкция. Как готовить пасхального агнца, как его вкушать. Но в Новом Завете нет столь подробных предписаний. И еще раз хочу обратить ваше внимание, отрывок, исследуемый сегодня, уникален. Потому что на нем произошло нечто необычное. Во время пасхального ужина произошел, по сути, переход от ветхозаветного богослужения к новозаветнему. И Иисус взял и перенес все внимание от пасхального агнца к себе, к своей крестной смерти. Он нарушил ход пасхального ужина, который был неизменен столетиями, и сказал: обратите все внимание на мое ломимое тело и на мою пролитую кровь. Это необычное событие. И мы знаем, что Вечеря Господня, установленная в этот день, стала неотъемлемой частью церковных богослужений. Это неотъемлемый элемент коллективного поклонения вплоть до наших дней. Сказанное Иисусом и произошедшее здесь, вот в этот вечер, стало самой первой инструкцией к тому, как следует поклоняться в век церкви. Ведь вы поймите, совсем скоро ученикам, через 50 дней, по сути, там, с небольшим, предстояло проводить богослужения, церковные богослужения, а они никогда не видели церковных богослужений. Они никогда не были ни в какой церкви, никогда не были на пасторской конференции, они не читали книги, как провести богослужение в церкви, таких книг не было. Все, что они видели, поклонение в Ветхом Завете. Поэтому они не имели никакого представления, как организовать коллективное богослужение в Новом Завете. Иисус дает им первую инструкцию. В этой инструкции показывает, что в центре этого поклонения должна быть мысль о моей искупительной смерти. Это очень уникальный отрывок, потому что на основании его мы можем выделить три требования к богослужению, к новозаветнему богослужению. Первые два требования мы рассмотрим сегодня, и третье – в следующее воскресенье. Вначале отметим первое требование. Оно еще связано с ветхозаветным поклонением, но переход должен произойти вечером, в четверг вечером. Первое требование – особая подготовка, стих 12-16. «Первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики: „Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим“. И посылает двух из учеников своих и говорит им: „Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того: „Учитель говорит: где комната, в которой вы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, устланную, готовую, там приготовьте нам“. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, Пасха и праздник опресноков были связаны друг с другом. Вот здесь Марк говорит, в первый день опресноков. Пасху отмечали 14 и 15 Нисана, март-апрель, по лунному календарю, поэтому дата сдвигалась. И 15-го начинался семидневный праздник опресноков. Получается, что начинается Пасха 14-го, 15-го она продолжается, и 15-го же начинается праздник опресноков. И все это представляло из себя такой восьмидневный цикл празднования. Поэтому весь этот восьмидневный цикл называли либо иудейская Пасха общим названием, либо праздник опресноков. Так что, когда Марк говорит в первый день опресноков, он, по сути, имеет первый день этого восьмидневного цикла, первый день Пасхи. Все это происходит в четверг. До 12 стиха 14 главе повествуется о среде. Теперь наступает другой день, теперь четверг, день ареста Сына Божьего. Именно в этот день Иисус решил праздновать Пасху. Но у евангелиста Иоанна мы узнаем, что религиозные лидеры собрались вкушать Пасху в пятницу. Почему? Почему Иисус в четверг, а не в пятницу? Почему такое расхождение? Помните, у Иоанна религиозные вожди приходят к Пилату и не хотят войти во двор, чтобы не оскверниться, чтобы можно было есть Пасху. Иисус с учениками ест вечером, в четверг, а они в пятницу только собираются есть. Почему? Дело в том, что Иисус с учениками происходили из Галилеи. Галилеяне, жители северной части Палестины, вели отчет суток от захода солнца до захода. И у Иисуса 14 число началось в четверг после захода солнца. А жители южных районов, где находился Иерусалим, вели отчет солнца от восхода солнца до восхода. И у них 14 число началось в пятницу утром. Вот из-за чего расхождение здесь. Так что Иисус с учениками уже собирается вкушать Пасху, потому что у него 14-е наступает после 6 вечера в четверг, а у религиозных вождей, жителей Иерусалима, 14 число начинается в пятницу. И, кстати, в пятницу Иисус умрет как раз в то время, когда все жители Иерусалима будут закалывать пасхального агнца. Именно в то время. Это Божий план, Божий замысел. Но пока мы говорим о четверге. С 12 стиха 14 главы начинается описание событий четверга. Иисус готовится к пасхальному ужину вместе с учениками. И Он поручает двум ученикам, Иоанну и Петру, проделать большую работу. Вообще, для того, чтобы этот пасхальный ужин состоялся, необходимо было проделать огромную работу. Сам Иисус, вероятно, заранее снял помещение, горницу большую, усланную котовую. Вероятно, он уже заранее договорился, где будет этот пасхальный ужин происходить. И, кстати, вот эта договоренность Иисуса, она была вполне в традициях того времени, потому что многочисленные паломники, приходящие в Иерусалим, обычно арендовали комнату, которая, как правило, находилась на втором этаже двухэтажного дома. И в эту комнату вела лестница. В нее можно было пройти по наружной лестнице. Иисус нашел хорошую комнату, которую можно было пройти по наружной лестнице, для того, чтобы там было возможно вкушать Пасху. И Иисус никому не сказал, где эта комната. Он сам снял, и никто не знал. Это было тайна. Почему? Потому что мы читали с вами в прошлый раз, 10-11 стих, Иуда уже задумал предательство. Если бы кто-то узнал, узнал бы и Иуда, и он прям туда бы на пасхальный ужин привел бы врагов, и Иисуса прям там бы арестовали. Так вот, для того, чтобы не допустить ареста раньше времени, Иисус инкогнито, по сути говоря, или так, соблюдая, скажем так, правила конспирации, снимает эту комнату, и никто не знает, где она находится. А двоим ученикам, согласование Евангелия указывает, что это Петр и Иоанн, он указывает, как эту комнату найти. Они вышли из Вифании, возможно, уже с пасхальным агнцем, И Иисус говорит, как войдете в Иерусалим, увидите там человека, который несет кувшин с водой, мужчину. Вот за ним пойдете и прям придете туда, куда нужно. Ну, вы скажете, как ты зайдешь в город, мало ли там кто что несет, может быть, трудно будет сориентироваться. Нет, не трудно, потому что мужчины не носили кувшины с водой. Это была работа женщин. Забота о доме лежала полностью на плечах женщины, они ходили за водой, если были более состоятельные, посылали служанок. Так что увидеть мужчину с кувшином воды было очень необычно. Это так же необычно, как сегодня, скажем, увидеть мужчину, сегодня это уже обычно, в женской одежде или с дамской сумочкой. Но тогда это было необычно, это было стыдно нести кувшин. Это, ну, не то, что стыдно, но необычно, не вписывалось в общие правила. Это была женская работа. Знаете, там шовинизм был такой в Израиле, мужчины считали себя очень высоко, женщины, люди второго сорта, уподобятся им в чем-то, чтобы нести их кувшин. Да я никогда. Иисус говорит, ну вот это вам и поможет. Вы зайдете в Иерусалим, увидите мужчину с кувшином для воды. Очень странный, необычное действие. Они заходят и видят этого мужчину, идут за ним, и он как раз приводит их в место, где должна совершаться Пасха. Возможно, этот мужчина был слугой, и он привел их к хозяину дома. Возможно, хозяин дома был верующим или очень хорошо относящимся к Иисусу. И вот так два ученика пришли к месту пасхального ужина, сохраняя правила конспирации, так что Иуда не знал до последнего, где этот ужин будет происходить. Для того, чтобы приготовить ужин в этой комнате, пасхальный ужин, Иоанну и Петру пришлось очень много поработать. Сначала они отправились на рынок. Я думаю, все эти хлопоты они начали с самого утра, в четверг с утра. Они пошли в город, нашли эту комнату, отправились на рынок, до или после, я не знаю. Но им нужно было сделать очень много, потому что на пасхальном столе должны быть пресный хлеб, бесквасный, чаша соленой воды, служившая напоминанием о водах Красного моря, сквозь которые прошли евреи, когда шли из Египта. На этом столе должны быть горькие травы, напоминающие о горечи жизни в египетском рабстве. На этом столе должен стоять густой коричневый соус харасет, состоящий из яблок, фиников, гранатов и орехов, напоминающий о глине, из которой делали кирпичи в египетском рабстве. И также на этом столе находились 4 чаши вина, чтобы не допустить опьянения. Вино разбавляли очень сильно, разбавляли водой более чем даже в обычные дни. Эти чаши объемом были около 1/4 литра. Одну чашу выпивали все участники трапезы поэтапно. К каждой чаше приступали, когда одна часть ужина заканчивалась и начиналась другая часть. Более подробно об этих частях я расскажу в следующее воскресенье. Но, конечно же, основным блюдом пасхального ужина был пасхальный агнец, указывающий или напоминающий об избавлении от ангела-губителя. И приготовить этого агнца было также непросто. Во второй половине дня ягненка ученики Петр и Иоанн отнесли в Иерусалимский храм, где совершалось жертвоприношение. Ему перерезали горло. Стекающую кровь собирали в специальный сосуд. Затем священник плескал эту кровь на жертвенник. После этого заколотое животное возвращали. Его готовили к употреблению в пищу, снимали шкуру, там удаляли внутренности, жир. И затем зажаривали целиком на гранатовой ветке, зажаривали целиком на открытом огне. Согласитесь, очень большие приготовления должны были осуществиться для того, чтобы есть Пасху. Это очень хлопотное дело приготовиться к пасхальному ужину. Во время этого ужина была дана первая инструкция для богослужения в Новом Завете. Этот ужин вообще является переходным звеном от ветхозаветнего богослужения к новозаветнему. Я делаю такой вывод. Если к этому ужину нужно было готовиться, то Несомненно, к новозаветнему богослужению также требовалась подготовка для того, чтобы провести коллективное поклонение, новозаветнее поклонение, следует хорошо подготовиться. Необходимо подготовить что? Ну, во-первых, место. Конечно, мы понимаем, что Бог принимает поклонение на любом месте. В Новом Завете не существует особых мест для поклонения Богу. Однако это не означает, что любое место идеально подходит для церковного богослужения. Например, на шумной улице или на рыночной площади трудно будет сосредоточиться на мыслях о Боге. Невозможно будет коллективно поклоняться в тех местах, где грешники употребляют алкоголь, слушают громкую музыку и тому подобное. Например, идея провести коллективное богослужение на рок-концерте явно ошибочная, неудачная. Так что место нужно готовить. Когда Иисус вошел в Иерусалимский храм, Марка 11 глава, стих 15-17, Он удалил из него все, что отвлекает народ от поклонения Богу. Изгнал всех торгующих, меняющих деньги. Торговля в храме мешала поклонению Богу. Когда евреи находились в египетском рабстве, Бог повелел фараону: «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне». А зачем служение в пустыне? Что, в Египте нельзя? Бог же на всяком месте слышит. Да, в Египте евреи могли поклоняться индивидуально, но для коллективного поклонения нужно было особое, подходящее место, где они могли бы уединиться для особого коллективного поклонения Богу. Да, и заповедь о вечере была установлена в подготовленной комнате. Иисус сначала ее нашел, позаботился о безопасности, чтобы Иуда не привел туда врагов, и послал двух учеников, которые все приготовили к Пасхе. Сегодня для проведения богослужения необходимо подготовить место, в котором можно будет сосредоточиться на мыслях о Боге, в пении гимнов, в молитве, в слушании Библии. Не всегда такая возможность есть, но из всех возможных мест следует выбрать самое лучшее, где действительно можно было бы сосредоточиться на преклонении и на прославлении Бога. Участвующие в музыкальном служении должны приложить максимум усилий, чтобы исполнить слова 32-го псалма: «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему песнь новую, пойте Ему стройно с восклицанием». Для того, чтобы в церкви звучала библейская проповедь, необходимо приложить максимум усилий, и проповеднику следует готовиться. Например, для того, чтобы мне подготовить утреннюю проповедь, у меня уходит 2-3 дня. Вот чтобы приготовить эту проповедь, я потратил 4,5 дня. Так что считающие, что готовиться к проведению богослужений не нужно, заблуждаются. Богослужение в Коринфской церкви, если вы читали 14 главу, я надеюсь, что читали, было плохо организовано. Люди просто вставали, каждый говорил, что хотел, перебивали друг друга, кто-то начинал громко молиться, имитируя говорение на языках, кто-то действительно пытался говорить даром иных языков. Была полная путаница. И апостол Павел наводит там порядок, и разные слова говорит одни из них: «Бог не есть, Бог не устройство, но мира». Церковное богослужение должно отражать характер Бога. А Бог, как известно, любит во всем порядок и организованность. Так что, приступая к богослужению, нужно сделать все, чтобы это было упорядочено, чтобы это было организовано. Ведь богослужение свидетельствует о Боге, о Его характере. Когда во время богослужения проповедник выходит за кафедру совершенно неподготовленным, и вместо разъяснения Писания произносят религиозные речи. Когда музыканты исполняют гимны очень плохо из-за того, что не провели достаточно времени в подготовке. Когда помещение для проведения богослужений также не подготовлено из-за нерадения ответственных за это, тогда Богу неприятно служение ленивых и нерадивых. Может, кто-то сидит и умиляется, говорит: какая простота. А Бог не радуется, потому что Бог есть Бог порядка, устройства и мира. Как мать, которая любит порядок, никогда не обрадуется беспорядку в комнате сына или дочери, так Бог никогда не обрадуется беспорядку на богослужении его детей. Я знаю, что некоторым членам нашей церкви трудно понять, о чем я говорю. Некоторым совсем понятно хорошо, а некоторым трудно понять. Поэтому для того, чтобы проиллюстрировать, как богослужение может проходить беспорядочно, я приведу вам небольшую иллюстрацию. Богослужение в церкви, в одной церкви. С небольшим опозданием пожилой пресвитер начал утреннее богослужение молитвой. После этого он предложил спеть гимн из церковного сборника. Вдруг кто-то из зала выкрикнул: «Мы этот не поем!» Он говорил: «Будем петь». Тогда регент подключился и сказал: «Не споем». У них произошла перепалка словесная прямо вот впереди, на сцене. Регент был против, рекомендовал другой, но пресвитер, все-таки пользуясь, видимо, властью, он сказал: «Нет, будем петь, кто не может, будет учиться». Пение началось. Одни пели быстрее, другие медленнее. Он сам начал пение. Одни пели быстрее, другие медленнее. И, в общем, все это дело остановилось, потому что одни вообще сбивались. Регент специально стоял, молчал в знак протеста против того, что с его мнением не посчитались. Все это затихло, и такая конфузная ситуация возникла. Для того, чтобы сгладить конфуз, пресвитер встал и сказал: «Ну ничего, петь не получилось, зато будем слушать Слово Божие». За кафедру вышел проповедник, открыл Библию, прочитал один стих, закрыл Библию, положил ее в сторону и еще 20 минут рассказывал свою биографию, большая часть которой составляла его служба в армии. В конце он сказал, поблагодарил Бога за всю его жизнь. После него за кафедру вышла очень полная пожилая женщина с тетрадью в руках и стала рассказывать стихотворение. Стихотворение было очень длинным. Первые 5 минут она говорила, не заглядывая в тетрадь, явно хотела поразить всех своей феноменальной памятью. Но после этого стала ошибаться, запинаться, часто смотреть в тетрадь, а затем вообще остановилась. Некоторые обрадовались, подумали, что стихотворение закончилось. Но она остановилась не от этого, а от того, что забыла. Стала листать тетрадь, пытаясь вспомнить, на каком месте она запнулась. Опять возникла ситуация конфуза. Тишина длилась около минуты, затем пресвитер предложил сесть ей на место. Но она сказала: «Нет, я доскажу». Стала еще более усердно листать тетрадь, надеясь вспомнить, на каком месте она запнулась. Опять возникла ситуация конфуза. Когда пресвитер встал и громко сказал: «Будем слушать Слово Божие». Когда проповедник направился к кафедре, сестра с испуганным видом сошла с нее и села все-таки в зал. Проповедник второй проповедовал так же, как и первый. Он также прочитал Библию, также отложил ее в сторону. Но у него было 2 отличия. Первое отличие – он пересказывал выпуски новостей, все время повторяя, и что же это в мире делается. Второе отличие – он сразу сказал, что к проповеди совершенно не готовился и намерен говорить исключительно в силе Святого Духа. Вслед за проповедью пресвитер объявил: «А сейчас сестра Катя, а затем Витенька расскажет стихотворение». Женщина средних лет встала в конце зала и, громко топая каблуками, не спеша шла к сцене, как будто наслаждалась тем, что сейчас находится в центре внимания. Песня была очень грустной, о неразделенной любви матери к сыну, и у многих на глазах заблестели слезы. Но когда вслед за ней на сцену вышел Витенька, для чтения стихотворения, зал радостно оживился, на лицах многих появилась улыбка. Мальчик 6-7 лет говорил очень громко, но разобрать, что он говорил, было трудно, потому что он сильно картавил, не выговаривал букву «С» и еще несколько букв. Несмотря на то, что у него выпали передние зубы, он улыбался во весь рот и, казалось, совершенно не чувствовал стыда. Стеснение. Но затем наступило время третьей проповеди. Третья проповедь была подобна первым двум. Она состояла из пересказа первых двух и небольшого дополнения. Закончилось все призывом к молитве, и в зале начали разные люди молиться. Одна пожилая женщина начала молиться и молилась очень долго, 5-7 где-то минут. И так, что уже все утомились, пресвитер покашлял, она не останавливалась. Тогда он решил ее перебить и стал молиться вместо нее, надеясь, что она остановится. Но она не останавливалась. Так они говорили совместно еще 3-4 минуты. Потом сестра все-таки остановилась. И все, что можно было разобрать, пресвитер сказал: «Слава Богу за это прекрасное служение». Самое большее, что меня удивляет, людям некоторым действительно нравится такое служение. Как вы думаете, понравилось ли такое богослужение Богу? Можно однозначно ответить «нет». Для того, чтобы организовать хорошее богослужение, необходимо серьезно готовиться. Особая подготовка – это первое требование к богослужению. Первое требование к богослужению – подготовка. Так было в Ветхом Завете. Требовалась колоссальная подготовка. Подготовленные люди, избранные, колоссальная подготовка. И это же требование сохраняется для новозаветнего богослужения. Нужна серьезная, хорошая, ответственная подготовка, чтобы Бог мира, порядка и устройства, Бог, который все организовал согласно своему плану, принял такое богослужение, чтобы оно было приятно Ему. Бог, который не любит беспорядок, не может возрадоваться богослужению, на котором беспорядок. Это противно Его характеру. Это противоречит Его атрибутам. Это важно понять. Второе требование к новозаветнему богослужению – удаление отступников. Стих 17-21. Итак, ученики потрудились, Иисус потрудился, снял комнату, ученики много поработали, чтобы это вечернее служение состоялось. Оно началось, и вот что произошло, стих 17-21. Когда настал вечер, они приходят с двенадцатью, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Итак, вечером, когда все приготовления к пасхальному ужину завершились, Иисус и 12 учеников собрались в горнице. Первую Пасху Бог требовал вкушать так: «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и есть его с поспешностью. Это Пасха Господня». Первого пасхального агнца требовалось вкушать так. Нужно было стоять в особой одежде с припоясанными чеслами и вкушать быстро. Во времена Христа, сами понимаете, такой спешки не требовалось. Пасху начинали вкушать с заходом солнца, то есть после 6 вечера, и закончить разрешалось не позже полуночи, приблизительно 6 часов. Это достаточно времени, чтобы вкушать Пасху без спешки. Также ее вкушали не стоя, а возлежа. Люди ложились, опираясь на левый локоть, полукругом, или, точнее сказать, буквой «П». Люди ложились, опираясь на левый локоть и оставляя свободным правую руку, с помощью которой и брали продукты, и вкушали пищу. Итак, Иисус возлег с учениками на пасхальном ужине. Такая особая обстановка, вокруг враждебный мир, враждебные религиозные лидеры. И здесь собрание учеников. Сейчас, после этого ужина, Иисус будет арестован. Это прощальный ужин с его друзьями, прощальный ужин с близкими. И вдруг на этом ужине Иисус произносит: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Я хочу, чтобы вы понимали, это не просто вы зашли с кем-то в Макдональдс, перекусили и побежали дальше, разбежались по своим делам. Это несколько другое событие. Совместный прием пищи, особенно участие в пасхальной трапезе, это демонстрация близких, дружественных, доверительных, искренних отношений. Поэтому слова Иисуса так и шокировали учеников. Вкушать Пасху с человеком, которого вскоре предашь, это выглядело верхом лицемерия. Это все равно, что признаться человеку в любви и вечной дружбе, а затем предать его. Поэтому на этом ужине, ужин только начался, и вдруг Иисус говорит: «Один из вас предаст меня». Да как? Да кто? Но ученики уже оплошали перед ужином. Они уже, помните, Иоанна, да? Евангелие от Иоанна. Они уже зашли и начали там портфели делить, стали говорить, кто из них больше. Это Лука об этом сообщает. Иоанн сообщает, они отказались друг другу ноги мыть, потому что слуги не нашлось. Иисус им омыл ноги. Они уже оплошали, они уже были обличены. Иисус уже их пристыдил. И поэтому, когда он сказал: «Один из вас предаст меня», они не стали кричать: «Я никогда». Они стали спрашивать: «Не я ли? Не я ли? Не я ли?» Все спросили, и что интересно, Иуда тоже спросил. и говорит: «Не я ли, Господи, не я ли?» Остается только поражаться актерскому мастерству Иуды. Действительно, подлость предателей не знает границ. 20 стих. Он же сказал им в ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мной в блюдо». Видимо, Иисус говорил тихо, и никто не понял. Иуда сидел рядом с Иисусом, поэтому они могли обмакивать в одно блюдо эту мацу, этот тонкий хлеб, изготовляющийся без дрожжей. Иисус указал на Иуду, но никто не понял. Еще почему? Потому что Иуда был вне подозрений. Там подумать могли на кого угодно, только не на Иуду. Он же был самый честный, он же был кассир. Самый честный, самый верный, самый стабильный. Но кто угодно, только не Иуда. Поэтому, я думаю, это была еще одна из причин, что не позволило о нем подумать на него. 21 стих. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Предательство Иуды не удивило Иисуса, не застало врасплох. Все происходило по Божьему замыслу. Обратите внимание, прежде чем установить заповедь о вечере, по сути, начать новозаветнее богослужение, Иисус утверждает, что среди них предатель. Он подвергает учеников серьезному испытанию. Зачем? Как вы думаете, почему? «Чтобы, приступая к вечере, каждый ученик проверил свое сердце, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Но основной целью было удаление предателя. Иисус не хотел, чтобы Иуда присутствовал на вечере. Предателю не было мест на новозаветней части коллективного поклонения. Можно сказать, что Иисус выгнал Иуду, как сказано в Иоанна 13. Он сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Иуда понял, что Иисус все понимает. Иуда знал, что Петр горячий человек. Иуда знал, что если сейчас поймет Петр, то он ничего не успеет сделать. И он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. И он поспешил уйти. Иисус выгнал Иуду, он не допустил его до своей вечери. Для того, чтобы провести коллективное поклонение, приятное Богу, необходимо удалить отступников. Необходимо не только подготовиться, место, проповедь, все, но необходимо также и удалить отступников. Это может быть часть подготовки. Отступник – это человек, отошедший от христианского учения или христианского поведения. Всякий, упорствующий в грехе или ереси. По сути, всякого отлученного от церкви следует считать отступником. 1 Коринфянам 5:1-2 Павел говорит: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Изъят, греческое «аэра», буквально означает «убирать» или «удалять». Павел говорит: упорствующего в грехе нужно удалить из вашего собрания. Вы не должны разделять с ним общение. И отлучение от церкви – это удаление из церковного общения. Это очень важно. Если отступников не удалить и все прекрасно организовать, то Бог не примет наше коллективное поклонение. Присутствие отступников на церковном собрании, богослужении, тех, кто противится Богу, проявляя дерзкое непослушание служителям, утверждающим библейские принципы, это отвлечет и вас от поклонения. Бог не примет наше богослужение, потому что это отвлечет вас от поклонения Богу. Обычные члены церкви отвлекаются, смотря, например, на то, как отступник бесстыдно протягивает руки к хлебу и вину на вечере, демонстрируя единство с общиной, которого у него в сердце нет. Он лицемерит, он внешне декларирует единство, а в сердце у него нет единства. И когда нормальные члены церкви понимают, а смотрят на это, они потрясены. Да как он может? Да как ему не стыдно? Да почему земля не разверзлась, и он не провалился под землю, как корей? И это возмущение отвлекает их от мыслей о Боге и мешает поклоняться. Вот почему отступник должен быть удален, чтобы наше богослужение было угодно Богу. Присутствие отступников на богослужении мешает даже проповедникам Слова Божьего. Недавно мне довелось услышать от знакомого пастыря: трудно проповедовать, когда ты знаешь, что в зале находится человек враждебно настроенный. Он смотрит на тебя, а ты понимаешь, что этот человек отвергает твое пасторство и игнорирует библейские наставления. Он мешает проповедовать слово. Проповедь – одна из форм поклонения. Тот, кто мешает проповеднику, мешает церкви, мешает богослужению. И это может привести проповедника к такому замешательству, что он не сможет правильными мотивами или радостно возвещать слово, и это помешает народу поклоняться, и это испортит все богослужение. Послушайте, что я скажу. Отступники отвлекают церковь от радости поклонения Богу и заставляют сосредоточиться на горечи противостояния им. Отступники отвлекают церковь от радости поклонения Богу и заставляют сосредоточиться на горечи противостояния им. Они мешают поклоняться. Иисусу неприятно было участвовать в вечере с Иудой, поэтому он его выгнал. Как на практике можно удалить отступника? Очень просто. Необходимо применять церковную дисциплину, запретить посещать церковные собрания и объявить ему бойкот. И 2 Фессалоникийцам 3:4, и 1 Коринфянам 5, там сказано одно и то же. Не сообщайтесь с ним. Отступнику необходимо объявить бойкот в знак протеста против его греховного поведения, чтобы помочь осознать ему ужас его греха, устыдить и привести к покаянию. Всякий, кто сообщается с отступниками, мешает им покаяться. И они не покаются, пока все верующие не объявят им бойкот и не перестанут с ними сообщаться. Ни по каким вопросам. Они спрашивают: о, какая погода хорошая, как тебе, жарко? И вы должны сказать ему: неважно, жарко мне или нет, самое важное, что ты в грехе. И пока ты не покаешься, мы не будем говорить с тобой о погоде, о природе, ни о чем, ни о чем. Ни о стройке, ни о бизнесе, ни о чем. Пока ты не покаешься, я не могу с тобой сообщаться. Если все будут поступать так, отступники покинут церковное собрание или покаются, и Бог будет радоваться, с радостью принимать наше поклонение. Церковь – это собрание святых. Богослужение в первую очередь для верующих, но неверующие могут присутствовать. Но отступники должны быть удалены. Им не место среди поклонников Богу. Так, первое требование к богослужению – особая подготовка. Второе требование – удаление отступников. Третье требование мы рассмотрим в следующее воскресенье. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!